Глава третья. Про Порфирия Петровича. Однако пришло время познакомиться с главным героем нашего повествования ближе, ибо история, приключившаяся с ним в жаркие июльские дни 1860 такого-то года, возможно, обрисует его не самым привлекательным образом, а между тем это был человек в высшей степени замечательный. Не типичностью своего характера, о, отнюдь, так что критиков, требующих, чтобы герой непременно был носителем современных веяний, выразителем эпохи, эта личность, пожалуй, приведет в негодование. Порфирий Петрович, хотя относился к завоеваниям прогресса с почтением, но кумира себе из них не сотворял. А по строгой приверженности установленным правилам и, в особенности, по своей старообразной манере говорить, скорее мог быть отнесен к ретроградам. Одно, пожалуй, несомненно. Это был человек странный, даже чудак. Чудак же в большинстве случаев частность и обособление, так что в типические характеры Порфирий Петрович никак не подходил. Но что был бы за интерес и вкус в жизни, если бы ее населяли сплошь одни типические характеры? Бог с ними совсем. Может, их на свете и вовсе не существует, разве что в воображении господ критиков. История рода, от которого происходил наш герой, довольно необычна. Согласно преданию, бытовавшему в семье, но не подтверждаемому никакими письменными свидетельствами, ибо все фамильные документы сгорели от пожара еще в первой половине предшествующего столетия, предком Порфирия Петровича был служилый немец хорошей крови, фамилия которого даже начиналась на фон. Потомки чужеземного пришельца прижились в России и расплодились во множестве колен, одни из которых возвысились, другие же захудали и впали в ничтожество. К сим последним относилась и линия Порфирия Петровича, дед и прадед которого были вовсе неграмотны, сами пахали землю и за утратой родовых грамот числились уже не дворянами, а однодворцами. К тому времени не только звание, но и самая фамилия их была утрачена. То есть не то чтобы полностью. Однако же подьячий, выписывая погорельцам новые бумаги взамен сгоревших, басурманскую фамилию исковеркал и записал их Федоринами, а они по неграмотности проверить не могли. Повторное возвышение рода началось недавно, с родителя нашего героя. Будучи слабого здоровья, крестьянскому труду Федорин отец был негоден и поступил в семинарию, намереваясь переписаться в духовное сословие. Там он учился в одно время с самим Михаилом Михайловичем Спиранским и, подобно сему титану российской истории, променял подрясник на сюртучок мелкого чиновника. Но, в отличие от великого однокашника, талантами не блистал и долгое время не мог подняться выше 14 класса. Лишь на самом закате своего кометоподобного фавора Михаил Михайлович, случайно повстречав где-то былого знакомца, обласкал его и назначил на хорошую должность. Но и эта улыбка фортуны обернулась насмешкой. Благодетель низвергся в прах, по слухам, едва избежав казни, а его благоволение легло на формулярную судьбу Петра Федорина черным пятном. К шестому десятилетию своей жизни отец Порфирия Петровича окончательно признал свою жизнь полностью неудавшейся. Вечный титулярный советник, он жил бирюком. Жениться не женился, ибо не мог сыскать пары. Женщины, ему нравившиеся, не пошли бы за человека бедного и немолодого. А тех, какие пошли бы, ему самому было не надобно. Он уж начал хлопотать в смысле пенсиона, надеясь в самом лучшем случае получить годовых рубликов 100. Но тут солнце вновь выглянуло из-за туч. После десятилетней опалы Спиранский вновь воссиял в блеске, уже не в таком, как прежде, но все же весьма значительном. Сначала вершил суд над злосчастными декабристскими мятежниками, потом был наставником цесаревича, членом всевозможных комитетов и комиссий, удостоился графского титула. Повторно вознесясь, граф Михаил Михайлович особенно отличал тех, кто не отвернулся от него в тощие годы. Тут Федорину-старшему и пригодились записочки, которые он исправно посылал поверженному временщику ежегодно ко Дню Ангела. В короткий срок безвестный титулярный советник выслужил потомственное дворянство, а затем и звезду. Но, что гораздо важнее для нашего повествования, женился на славной девушке-смолянке и родил сына. Из этой истории следует, что человеку Ни в каком возрасте не следует ставить на жизни крест, ибо все еще может повернуться. Ко времени, когда пришло время определять юного Порфирия на жизненное поприще, его можно было бы поместить хоть в пажеский корпус, так как отец уже ходил в генеральских чинах. Но мальчик рос неуклюжим, слабосильным, да и что за имя для гвардейца или дипломата Порфирий? Неблагозвучное это наименование возникло почти что случайно. По причине своего очень немолодого возраста будущий отец ребенка ужасно волновался, не родит ли жена мертвенького или увечного, и дал перед иконой обет наречь сына либо дочку, это уж как Господь рассудит, именем первого же святого, кто в сей день проставлен в святцах. Ну и пришлось на святителя Порфирия, памятного тем, что избавил первых христиан святой земли от притеснения язычников. За нерасположенностью к военной карьере мальчик был отдан в незадолго перед тем учрежденное училище правоведения, что на Фонтанке, дабы направиться по гражданской линии, то есть отцовской стопой. Так на 14-м году жизни и определилась его судьба. Вот вам два случая из жизни юного Порфирия Петровича, обрисовывающие этот характер. Первый. Из той поры, когда отрок только-только сделался одним из полутора сотен чижиков, как называли правоведов за цвет их желто-зеленых мундирчиков. По проверке знаний Порфирия определили в 6-й класс, следующий за самым младшим 7-м. То есть он попал в среду уже сложившуюся, члены которой успели притереться друг к другу. Известно, как жестоки к новичкам подобные подростковые общества. Пришельцу, если он не силен физически или не как-нибудь особенно хитроумен, утвердиться в них трудно. Стая сплочается против него. В классе, куда зачислили Порфирия, как это заведено почти повсеместно, был обычай цукать новеньких. Причем свежепринятому предлагался выбор. Он мог либо стать арабкой, то есть всеобщим прислужником, вплоть до появления следующего новичка, либо доказать свою храбрость, пройдя испытание. Низенький мальчик наморщил лоб, похлопал белыми ресницами и тихо, но твердо заявил, что ничьим арабкой он не будет, после чего пожелал узнать, в чем именно состоит испытание. Ему рассказали, в несколько голосов, страшным шепотом, выкругливая глаза. В одном из дворов училища имелась старая конюшня, давно пустовавшая по причине обветшания. По преданию, то была единственная постройка, которая уцелела от времен жестокого герцога Берона, которому 100 с лишком лет назад принадлежало это владение. На конюшне истязали провинных, и многих засекли до смерти, отчего по ночам там слышны жуткие стоны, а иной раз и являются души замученных.